Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор. И мы с ней продолжаем разговор о чистоте русского языка. Вообще наша рубрика называется «Не спеши языком». Ну и вот в рамках этой рубрики о чистоте русского языка мы сегодня продолжим этот разговор и будем говорить о просторечии, да?
Да, правильно? Валентина Федоровна, да.
Вот, давайте, да. Начнем.
Да. Хочу поздороваться и с вами, Валентина Федоровна, и с радиослушателями. И прежде чем я начну разговор о просторечии, я хотела бы ответить на ваш вопрос, Валентина Федоровна. Вы в прошлый раз спросили у меня, как переводится слово «жаргон». Я не знала, и вот я посмотрела в словаре. «Жаргон» в переводе с французского означает «непонятный язык, тарабарщина», «гоготанье», «гусиное». И уже современное значение «жаргон», «говор». Ну, мы можем понять, да, почему вот этот феномен называют жаргон. Действительно, это какая-то тарабарщина, непонятный язык.
Ну, и вот загадочный такой.
Просторечие. Кажется, что это совсем просто. Но что такое просторечие? Простая речь простого человека, да? Но на самом деле это очень сложное явление. И вот попробуем разобраться в сути этого явления. Начнем с того, что скажем. Что просторечие – это одна из форм существования русского национального языка. Вот есть русский национальный язык, а у него есть различные подсистемы – литературный язык, просторечие, там, диалектная речь и так далее. Хотя внутренняя форма этого термина «просторечие» кажется нам вполне очевидной, как я уже сказала, просторечие, простая речь, на самом деле этому феномену очень трудно дать однозначное определение, и очень много написано, работа о просторечии, и мнения разные у ученых, но вот сегодня я не могу предложить какую-то такую же идеальную трактовку этого понятия. Но все-таки что-то уже известно о просторечии, вот о том, что известно, я попробую и рассказать. Почему трудно дать этому феномену определение? Потому что это явление охватывает разные ярусы языка. Просторечие есть и на уровне слов, и на уровне произношения, и на уровне грамматики, то есть на уровне построения предложения и выбора форм. Я проиллюстрирую сказанное. Скажем, если говорить о лексике, то есть о словах, то просторечными будут такие элементы, как жрать, морда, сдохнуть. Если говорить об орфоэпическом, то есть о произносительном уровне, то к просторечным единицам мы отнесем такие варианты, как «звонишь» вместо «звонишь», «шинель» вместо «шинель», «константировать» вместо «констатировать», «прецедент» вместо «прецедент» и так далее. В области грамматики, то есть в области употребления форм, построения конструкций, построения предложений, я просторечие могу проиллюстрировать такими примерами. «Бежи» вместо «беги», «ляж» вместо «ляг», «хотишь» вместо «хочешь». Или, если говорить о предложении, оплачивайте за проезд вместо оплачивайте проезд. Значит, неправильное управление, не нужен здесь предлог. А если говорить о предложении, то вот такое типичное нарушение нормы употребления депричастного оборота, как в одной из реклам. Покупая костюм на базе, он обойдется вам дешевле. Это тоже типичное просторечие, только уже...
Ложишь. Там
да,
место
ложишь,
кладешь.
Место кладешь, конечно же. Ну и будем говорить также о том, что и на словообразовательном уровне тоже есть просторечные элементы. Вот в частности слова с уменьшительными суффиксами расцениваются как просторечные. Все эти колбаска, газетка, супчик – это просторечные варианты. И помните, Валентина Федоровна, в фильме, который мы все любим, «Место встречи изменить нельзя», интеллигентный Шарапов пытается выдать себя за вора, такого простолюдина. И когда он разговаривает по телефону, как он говорит: «Бабанька, ты мне Аню к трубочке позови». Видите эти суффиксы? «Бабанька, ты мне Аню к трубочке позови». А потом, описывая свою внешность, он говорит: «В пальтишке я буду сереньком, кипченочка на мне». Вот эти суффиксы. А чтобы ты могла меня узнать, он говорит, у меня в руках будет журнальчик «Огонек». Вот эти пальтишко, кипченочка, журнальчик, это все приметы. Да, просторечные. Или вот еще мне очень нравится пример один, я его даже выписала из рассказа современного писателя Слоповского. Рассказ называется «Анкета». Вот здесь такой монолог своеобразный, Валентина Федоровна. Смотрите, как говорит просторечник. «Людочка, значит, шампанского и водочки, холодной водочки, ладно? Салатик из огурчиков. Соляночка есть? Соляночку обязательно. Эскалопчик есть? Эскалопчика два. Оливьешечка есть? Оливьешечки две порции, само собой, хлеба не надо. Лучше хачапури ваши фирменные. Ну и попить, и травки не забудь. Кинзушечки, базиличку обязательно, укропчику немножко для соляночки. И перчик на стол поставь, Людочка». Ну вот здесь, конечно, все это так сконцентрировано, но я думаю, это отражает речь того, что называют словом «просторечник» определенных людей. И вот мне очень нравятся работы такого известного филолога Владимира Викторовича Колесова. Это такой профессор из Петербурга, из университета. У него такая статья была, правда, название, конечно, очень такое ненейтральное. Называется она «Мурло, мещанина и русская речь». Так вот, в этой статье «Мурло, мещанина и русская речь» он как раз обращает внимание на вот это пристрастие к уменьшительным суффиксам, характерное пристрастие для просторечников. Он пишет так, я процитирую. «Вся чисто внешняя экспрессия речи мещан сводится к уменьшительности. Фирмочка, точненько, везунчик и множество прочих, в которых хамское самодовольство выходит наружу». Ну вот он вот так даже обличает, говорит, что это хамское самодовольство. Ну мы с вами, наверное, от себя можем тоже добавить все эти «ладненько», «окейчик», или, как вот сейчас модно говорить, «чмоки-чмоки», или там «приветик», «ладушки».
«Пока-пока».
«Пока-пока», ну вот насчет, ну это тоже такое. Ну, скорее всего, наверное, это все-таки разговорный элемент. «Ладушки» вместо «ладно», наверное, вы слышали, Валентина Федоровна, и так далее. То есть вот такие элементы и произносительные, и грамматические, и лексические, и вот даже словообразовательные, все это составляет просторечие. И поскольку это явление такое многоплановое, то трудно как-то однозначно, я уже говорила об этом, дать определение этому феномену. Мы начали с вами наш разговор с попытки определить просторечие, исходя из внутренней формы этого слова, простая речь простого человека. Но на самом деле не всегда это так, потому что я вам скажу, что исследователи, которые изучали язык эмигрантов первой волны и их потомков, они в их речи тоже отмечали просторечные вкрапления. И вот есть такая интересная монография, называется «Язык русского зарубежья». И там приводятся примеры. Вот эти аристократы, те, кто эмигрировал, вот первая волна, это же были самые такие аристократы, дворяне, они
это
эмигрировали.
Это 20-е годы, наверное, да?
Да, после революции, века. Да. И вот исследователи фиксируют в их речи такие просторечные компоненты, как «ихни», «откудова». Можно я даже примеры прочитаю? Ну вот да. Говорит, например, пожилая дама. «Такая толстая тетка под нами жила». Вот слово «тетка». Или говорит, «А мы с сыном иногда по-немецки приятно жарим». Жарим, то есть бойко говорим, беседуем. Или «Был дикий мороз». Вот это «дикий» тоже просторечие. «Военные шляются по улицам». Или «У меня в церкви полно крестных детей». Полно. Или, например, «Я не слушаю ихние разговоры». Ну и так далее. Ну откуда же в речи вот этих аристократов эти просторечные вкрапления? Лингвисты говорят о том, что в речи старой русской аристократии подобные вкрапления могут объясняться тем, что в детстве эти люди общались с простыми людьми, с нянями, с прислугой, и вот именно из их речи они заимствовали эти просторечные элементы. Но как бы то ни было, все равно мы должны признаться в том, что просторечные элементы языка вполне естественны в речи хорошо образованных, воспитанных и культурных людей. И более того, просторечные элементы мы встречаем в произведениях классиков русской литературы и не только как средство, как говорят, речевой характеристики персонажа. То есть вот нам надо простого человека изобразить, и мы в его речь вкладываем эти слова, но и в авторской речи. Вот, например, Пушкин говорил о своей жене, что она брюхатая. Брюхатая, это же просторечное.
Ну, конечно, это чисто просторечное.
А вот декабрист Волконский в своих записках употребляет слова «топерь», «вдругорять», «пужает». Угу. Княжна Марья в романе «Война и мир» Льва Толстого употребляет прилагательное «ихний» вместо «их». Мы знаем, что это просторечие. Ну, или сам Достоевский всегда употребляет в своей авторской речи слово «давеча», и его персонажи тоже говорят «давеча», хотя это очевидно просторечный элемент. То есть я хочу сказать о том, что просторечие живет в речи не только простых людей, но и людей вполне образованных, вполне культурных.
А вот, может быть, вот такая авторская речь, это просто является особенностью какой-то, вот вкрапление этих слов, особенностью,
конечно,
авторской,
ну,
какой,
да,
как
конечно,
речи,
ведь,
да?
Ведь у нас есть понятие идиостиля, то есть у каждого писателя есть свой стиль, и для него характерны какие-то закономерности.
И употребление каких-то, допустим, даже определенных слов у Достоевского, да, этих слов очень
вот
много.
Вот у Достоевского, да, ведь это такая примета его. Я хочу сказать, Валентина Федоровна, о том, что просторечие может встречаться и в деловой речи. И мы с вами уже об этом говорили. Помните все эти подвижки, наработки, проживать по адресу, проголосовать кандидатуру? Почему? Потому что носитель просторечия, он же говорит на разные темы и может выступать и как депутат Государственной Думы, и как администратор, и как журналист. Вот я каждый день слушаю «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, и там такой есть журналист Максим Путинцев, который каждый день говорит: «Этот вопрос мы сейчас проголосуем». Проголосовать кого, что, вот такое управление, это нарушение нормы литературного языка, и это, конечно, просторечие грамматическое. Но вот это вот, видно, пришло из речи чиновников, проголосовать за что или за кого – но там все говорят проголосовать кандидатуру, проголосовать вопрос. И вот эта норма нарушается, хотя я не могу сказать, что этот журналист просторечник. Но просторечные вкрапления в его речи встречаются довольно часто. Или, например, вот профессионализмы пошивать. Костюмы пошивают в нашем ателье вместо шьют.
А отшивать тоже просторечие?
Отшивать тоже просторечие. Отшивать и пошивать. И все эти вызова вместо вызовы, как говорят работники там скорой помощи, или осужденный, осужденный, как говорят полицейские. Это тоже все
профессионализмы.
Профессионализмы, да? Но источником этой профессиональной речи, этих профессионализмов, конечно, является просторечие. Сегодня лингвисты говорят о том, что есть два просторечия. Просторечие 1 и просторечие 2. Просторечие 1 – это вот все эти неправильности. Топерича, шибко, ложишь, звонишь, аккуратно, медни. А просторечие 2 – это слова, которые обладают экспрессией грубости. Например, придурок, прокол, все путем, нормалек, разборка. Это то, очень близко к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, рассуждая о вульгаризации и жаргонизации нашей речи. Мне кажется, что вот такая классификация, она очень, ну, имеет право на существование, очень убедительная. Действительно, с одной стороны, просторечие как нарушение нормы, а с другой стороны, просторечие как нарушение не столько нормы, сколько этических правил, каких-то моральных таких законов. Но как бы то ни было, мы должны сказать, что современное русское просторечие – это такая своеобразная форма обиходного общения, устно-разговорного общения, нелитературного общения, как правило, экспрессивного, то есть выразительного. У этих слов всегда какой-то заряд такой есть, вот, выразительности особой, и часто вульгарного общения. Ну, а конкретно, что входит в просторечие, мы можем с вами сейчас перечислить, как говорится, так, по порядку, первое, второе, третье. Конечно, в просторечие входят диалектизмы, то есть, что такое диалектизм? Это выражения или способы речи, которые характерны для какой-то местности. Ну, вот мы все с вами слышим иногда, как у нас говорят представители старшего поколения на Урале, пистерюха, тюрючок, оболокатья. Да, вот такие уральские. Или в других говорах мы можем встретить наметни, давеча, надысь, покаместы, сдюжит, шибко, склизкий, хворать, одежа, духовитый. Понятно, что такое диалектизмы. Кроме того, в просторечии бытуют и иноязычные слова заимствования. Мы с вами говорили о варваризмах. Именно просторечники очень быстро подхватывают эти заимствования. Я скажу ниже, почему они это делают. Это особый их склад, их личности является тому причиной. Но часто эти иноязычные вкрапления, которые мы встречаем в речи просторечников, они бывают в искаженном виде. Например, кайф вместо кейф. Или какие-то даже образуют слова «окей», они образовали уже «окейчик» и так далее. Это, конечно же, мещанизмы, о которых я скажу. Это жаргонизмы, вульгаризмы и матерная лексика, или мы ее называли «обсценная лексика», от латинского «обсцениус» — «непристойный». Вот все эти компоненты составляют просторечие. Ну а теперь давайте по порядку. Диалектизмы, я уже сказала, это выражения или способы речи, которые употребляются людьми той или иной местности. Про варваризмы мы говорили в прошлый раз, а вот про мещанизмы, я думаю, сказать сегодня в связи с разговором о просторечии. Что же такое мещанизмы? Ну, мещанизм от слова мещанин, да? И мы знаем, кто такой мещанин, это обыватель. Обыватель, круг интересов которого ограничен
какого-то
бытом.
Какого-то городского,
да,
скорее
потому,
такого,
что мещанин,
да, городскому,
конечно,
населению относится.
Да, это же горожанин вообще.
Горожанин.
Мещанин – это горожанин. Вот, это польское слово.
Это даже
горожанин.
Сословие ведь какое-то, да?
Да, это было такое сословие до революции, городское население. И вот мещанизм. Я думаю, что если мы уже с вами как-то упоминали о рассказах Михаила Зощенко, помните, вот там вот этот вот просторечник, мещанин, который говорит, я маленько неаккуратно стакашек отложил, это вот как раз-таки его речь. Ну а теперь примеры мещанизмов типичных. Я кушаю вместо я ем, я не в курсах. Я не в курсе, я не в курсах. Я извиняюсь вместо «извините меня». Кура вместо курица. Знаете, вот так говорят, ты куру будешь? Куру жареную будешь? Вот. Или вот такое произношение претенциозное, манерное. Берет, крем, фанера, шинель, академия. Это вот тоже мещанизмы. Я по блату достала, по блату. Или я в шоке. И так далее.
Это с претензией с какой-то.
Претензии,
да?
Да. Так вот, Владимир Викторович Колесов, я его уже упоминала сегодня, в своей книге «Гордый наш язык» он пишет так, что у мещан жалкий язык, он называет этот язык жалким. Слова эти, которые вы сейчас услышали, он называет словами-недоносками и словесной шелухой. Но я вот говорила, Валентина Федоровна, что лингвисты делятся на два типа. Одни пишут объективно о таких негативных явлениях и даже как-то извиняют тех, кто допускает такие вольности в речи. А другие лингвисты настроены решительно.
Категорически.
Категорично, да, да, отрицательно. И поэтому не стесняются вот в таких ярлыках, слова-недоноски, там, словесная шелуха и так далее. Что возмущает Владимира Викторовича Колесова? Он говорит, почему-то уродливое яйцо заменяет русское яйца. Например, купи яйцо. Ну, не яйцо, а купи яйца. В магазине продаются яйца.
Не
в магазине,
ни одно же яйцо.
Ни одно яйцо. Или, например, куры. Куры – это нормальное русское слово, а вот кура – это какой-то вот такой уродливый мещанизм. Или столовая на 20 посадочных мест. Вот это на 20 посадочных мест представляется ему мещанским выражением. Пара дней, пара минут и так далее. И Колесов говорит о том, что у мещанина есть только два, ну так, на его шкале ценностей есть только два деления. Или верх, или низ, там, или черное, или белое. И он иллюстрирует эту мысль такими примерами. С одной стороны, он говорит, куда лезешь, ну чё прёшь, тебе чё, больше всех надо? Ну мы слышали, да? Сейчас, подумаешь. Это с одной стороны. А с другой он же говорит так, можно я подскочу к вам на минуточку? Подскочу. Или я к вам подъеду на пару часиков? Или на пару минут я вас задержу? Или, например, позвонят и говорят, здравствуйте, это вас Надежда Петровна беспокоит. или «разрешите вас побеспокоить», или «я извиняюсь», «я подъеду часиком к пяти». Ну вот это все типичная мещанская речь. Для мещанской речи характерна неопределенность, приблизительность. Отсюда и уродливые выражения вроде таких. Это случилось где-то в июле. Где-то в июле. Или, например, спросишь, такой вопрос задашь, а сколько ему лет? А тебе отвечают, в районе 30. Вот это где-то и в районе. Меня всегда очень коробит. Вот. Я подъеду к вам где-то часиков после 6. Я подскочу к вам в районе 5. Вот это, конечно, очень... Это так нельзя говорить, это очень плохо. Слащавость, о которой мы уже сказали, вот на пару минуточек, это вас Надежда Петровна беспокоит. Вот эта слащавость, она характерная черта мещанской речи, и все эти супчик, звоночек и газетка, это тоже...
Газеточка.
Газеточка. А вот помните, Валентина Федоровна, я не хочу, вы знаете, о ком я сейчас скажу, но я не хочу имя называть в эфире. Такая журналистка есть, которая всем... как я говорю, по ладони гадает. И вот у нее бывают интерактивные такие передачи, и кто-то звонит в студию, она говорит, а у нас телефонный звоночек, звоночек в студии.
Есть такое, да.
Есть такое, да.
Слащавость такая речь.
Да, слащавость. Значит, если про мещанизм мы будем считать, что мы уже все сказали, да, то перейдем дальше, пойдем дальше, вернее. Жаргонизм и вульгаризм, обсценная лексика, об этом мы говорили в прошлый раз, а сегодня я не буду подробно уже останавливаться на характеристике этих явлений. Просто скажу, что еще раз, вернее, повторю, что именно вот эти слова, жаргонизмы, вульгаризмы и матизмы, матерные слова, они образуют то, что называют просторечием «два». Или еще их называют функционально-стилистическим просторечием. То есть, повторюсь, просторечие, которое вступает в противоречие не с нормативными законами языка, не с нормативными канонами,
с точки зрения эстетики,
а с этическими и стилистическими. И я произнесу сейчас целый список таких слов, чтобы вот вы почувствовали.
За исключением матерных.
Нет, ну естественно, но это уже навсегда. У меня это под запретом.
Это уже все предел.
Это нет. Ну вот смотрите, баба, вот если свою жену назвать бабой, да? Баба, мужик, доставать, кадрить, прибабахом, катить бочку, обалдеть, подлянка, шляться, брехня, крутой, крыша едет, жлоб, обаяшка, мозги компостировать, поддавать, мандражировать, алкаш, харя, пузо, трепач, хапуга, жратва, жмот, клепать, жлоб, козел. Ну, понятно, да? Вот такое просторечие.
Такое грубое, да, достаточно.
Да, экспрессия грубости здесь очень сильно ощущается нами. Почему же просторечие – это явление нежелательное? Я думаю, никто не будет из нас утверждать, что просторечие – это явление положительное. Вот. Хотя есть лингвисты, которые находят там какие-то положительные моменты, но, может быть, я об этом скажу. Но все-таки в целом большинство из нас оценивает просторечие как явление нежелательное в культурно-этическом отношении. Почему? Ну, отчасти мы на этот вопрос уже ответили, потому что здесь очень сильна экспрессия грубости, а экспрессия грубости всегда связана с речевой агрессией. Ну, а речевая агрессия, это, конечно же, нежелательно, это плохо, это то, что нарушает гармонию нашего общения, обижает нас, оскорбляет, портит настроение.
Может быть, вот люди, которые вот так говорят грубо, может быть, это как раз желание, так сказать, вот подавить сразу своего там противника или собеседника,
оппонента.
Или оппонента, да?
Да, вот.
Наверное, да, как-то воздействовать, да, психологически.
Да, но я еще все время вот настаиваю вот еще на какой мысли. У кого-то это, да, сознательно. Вот у нас сейчас ссора, и я скажу тебе что-то такое обидное, побольнее раню тебя, назову там тебя козлом или там жлобом. А есть люди, для которых такой язык является привычным, потому что это отражает их духовный мир. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили, что пошлая душа – это пошлый язык. Вот если пошлый внутренний мир, пошлое мировоззрение, пошлая душа, то и, конечно, откуда будет возвышенный красивый язык? Я думаю, что эти вещи речь и мышление, они ведь напрямую связаны между собой. Угу. Ну вот, это этическая сторона, но ведь и нормативная тоже нас должна волновать. И вот ученые полагают, что просторечие ведет к обеднению языка. И я хотела бы сейчас сказать, вот именно как лингвист, с лингвистической точки зрения, не только с этической, а вот с лингвистической точки зрения, чем плохо просторечие? Ну, во-первых, просторечник пренебрегает различием абстрактное и конкретное. Вот есть имена, которые называют абстрактные понятия, а есть существительные имена, слова, которые называют конкретные понятия. И вот просторечие ведет к обеднению, нивелирует различия между абстрактным и конкретным. Я приведу примеры. Мы кормим свеклой все животноводство. Мы же не животноводство кормим, а животных.
Животных, конечно.
Или теневая экономика скупит все земли. Экономика не может скупить, это абстрактное понятие. Или он работал в криминальной структуре. Или научный потенциал института уже 3 месяца без зарплаты. Ну, не потенциал же без зарплаты, а сами ученые, научные работники. Вот это, конечно, плохо. Второй момент, тоже связанный с нашим разговором о том, что просторечие обедняет язык. Вот какой второй момент. Это речевая избыточность. Речевая избыточность, которая проявляет себя на всех уровнях. Ну вот, например, очень замечательный, очень прекрасный.
Исключительно замечательный.
Исключительно замечательный. Хорошо, неплохо поработали. Или оплачивайте коммунальные платежи. Это вот на уровне сочетания слов. А если на уровень грамматики подняться, более лучше, более красивее, более смелее. Это ведь тоже избыточность, только уже грамматическая. Ведь в форме лучше, смелее, красивее уже заложена эта идея сравнения,
которая уже выражается... Степень
сравнения уже есть, суффикс «ее». Но поэтому слово «более» здесь не нужно прибавлять. Или вот еще наверняка вы слышали, Валентина Федоровна, как говорят, «Ты сегодня выглядишь лучше, нежели чем вчера». Вот это «нежели чем», это тоже избыточность. Да. Или «лучше, чем вчера», или «лучше, нежели вчера». Ну, «нежели чем» – это вот речевая избыточность. Вот, а это типичная примета просторечия. В-третьих, это так называемый словесный мусор, который создает коммуникативные помехи, который мешает нашему общению. Это еще не слова-паразиты, о которых мы говорили. Все-таки словами-паразитами называют уже то, что близко к диагнозу там логоневроз, речевой тик, когда уже человек настолько часто этим словом злоупотребляет, что этого не может никто не заметить. И даже, может быть, замечает и он сам. Помните? Так сказать, так да, сказать, веришь, вот. Нет, вот. А здесь речь идет, конечно, не о словах-паразитах, не о словах-сорняках, а вот именно о словесном мусоре, когда человек в определенной функции использует одно и то же слово. Вот есть такое понятие слова и фразы-переходники. Они нам нужны для того, чтобы мы какие-то блоки связывали в единый текст. Например, я о чем-то говорю, а потом могу сказать: далее укажем на то-то, или а теперь перейдем к рассмотрению вопроса о.
Ну, это да, переход, да. Чтобы
слова
нам
и фразы переходники.
Плавно перейти, да?
Так вот, есть люди, которые всегда используют одни и те же слова и фразы переходники. Так что эти выражения превращаются в такой словесный мусор. Например, по большому счету. Или на самом деле, вот некоторые, прежде чем начать какую-то новую, подавать нам новую порцию информации, всегда скажут «на самом деле». Хотя это на
это,
самом
кстати,
деле.
Это, кстати, сейчас вообще распространенное выражение, да, на
а
самом
вот
деле.
А вот этот журналист Максим Путинцев, вот он все время говорит «по большому счету», у него все по большому счету. Вот он любит слово «по большому счету» и «соответственно». Это два его любимых.
По гамбургскому счету.
Да, по гамбургскому счету. Вот все по большому счету, соответственно, на самом деле. И вот это слово «достаточно» сегодня. Достаточно. Вода достаточно чистая, вода достаточно грязная, музыка достаточно громкая, музыка достаточно тихая. У меня есть об этом статья у нас на сайте, если радиослушатели интересуются, могут прочитать. Вот это я называю словесным мусором. Слова, которые не несут никакой информации, но для того, чтобы наша речь не превращалась в такую вот однообразную, мы могли бы потрудиться и использовать в роли слов и фраз-переходников какие-то другие, не только по большому счету и на самом деле, а какие-то другие выражения. Далее, в чем еще вредит просторечие языку? Это, конечно же, пренебрежение различиями. Например, вот слова «одеть» и «надеть». Сегодня, я думаю, что уже мало кто употребляет глагол «надеть». Он полностью вытеснен. А я вот даже смотрю, как слушаю по радио или там какие-то фильмы смотрю, но редко кто скажет «надеть», а все говорят «одеть». А между тем это конечно, разные слова, да, совершенно. «Одеть» и «надеть». Или не различают слова «особо» и «особенно», «патронат» и «патронаж», «представлять» и «предоставлять». «Предоставлять» – это «давать», а «представлять» – это «показывать». Ну, как можно не понимать этих различий, я не знаю, но, тем не менее, уже везде пишут «представлять», даже там, где надо писать «предоставлять». Вот, ну, и, конечно, я не могу не сказать о том, что в области грамматики сейчас просто что-то страшное творится вот с этими изъяснительными конструкциями. «Пойми об этом». Угу. Да, пойми о том, что. Вот, пойми о том, что. Или, например,
это лишнее вот,
да,
о том.
Да, да, да. Определить о том, что. Или критиковать о том, что. Мы ожидаем о том, что. Он видит о том, что. Обратить внимание о том, что. Но это ужасно, это все неправильно. Или не о том, что, а еще то, что говорят. Он сказал то, что опоздает сегодня.
То, что, да, лишнее.
Он сказал то, что сегодня второй пары не будет. Конечно, то это не надо. Угу. Вот, то есть вот такое нарушение идет при построении изъяснительных конструкций, то есть предложений с придаточным изъяснительным. Вот это те минусы, которые таит в себе просторечие и ведет к тому, что ученые называют обеднением языка. И мы видели, что это обеднение затрагивает и уровень лексики, то есть уровень сочетания слов, или различения паронимов, то есть похожих слов, патронат, патронаж, особо, особенно, и также и затрагивает и грамматическую систему. Портрет просторечник. Можем ли мы сегодня с вами нарисовать вот портрет этого человека, который вот так с языком поступает? Говорит, он сказал мне то, что сегодня опоздает, вместо того, чтобы сказать, он сказал, что сегодня опоздает. Вот есть ученые, которые предлагают нам нарисовать этот такой воображаемый портрет просторечника. Итак, просторечник, кто он такой? Оказывается, для него характерны определенные качества личности, определенный психологический склад. У него определенное речевое поведение. Но прежде всего, это открытость и непосредственность. Наш просторечник – это открытый и непосредственный человек. В чем эта непосредственность его проявляется? Ну вот для него никогда нет таких лакун, то есть незаполненных клеток. Mm-hmm. Вот мы с вами, Валентина Федоровна, испытываем затруднения. Мы знаем, что сегодня нет таких слов, с помощью которых можно обращаться к человеку, как раньше это делали там сударь, сударыня. Сегодня это
барышня.
Лакуна, да. А просторечник, у него нет никаких лакун. Он смело говорит, мужчина, женщина. Мужчина, вы выходите, женщина, вы последняя. Это вот типичная просторечная черта. Дальше, просторечник, его легкость еще в чем проявляется? В том, что он очень смело, например, расправляется с так называемыми двувидовыми глаголами. Вот есть такие глаголы, обычно это глаголы, заимствованные наировать, например, визировать, госпитализировать, интегрировать, ксерокопировать, они двувидовые. Что это значит? Это значит, что в зависимости от контекста этот глагол может быть употреблен и в значении совершенного вида, и в значении несовершенного вида. Мы очень многих госпитализировали, что делали, а его вчера госпитализировали, что сделали. То есть я могу употребить этот глагол и в значении совершенного, и несовершенного. То же самое, например, касается глагола «ксерокопировать». Я уже ксерокопировала твою рукопись, что сделала? Но просторечник скажет «отксерокопировала». То есть он обязательно завизировала, отксерокопировала. И ну ладно бы, если еще отксерокопировала, а то еще ведь мы слышим «отксерила», да? Я уже отксерила, да.
Ну, это конечно, вот чисто просторечное.
Да. Для просторечника характерна самонадеянность. И мы тоже с вами как-то говорили, правда, в другой связи, о том, как такие люди берутся рассуждать о закономерностях лингвистических. Например, скажут, квартал – это когда между перекрестками, а квартал – это когда три месяца в году, ну, угу. часть года.
Не говорите квартал, да, а только лишь квартал.
Ну, или они подхватывают быстрые слова иноязычные, поскольку у них очень слабо работает ограничительный механизм, механизм речевого контроля, и употребляют эти слова иноязычные в неточном приблизительном значении, например, у него гены плохие, у нас экология плохая, гены, экология. Вот. Но самое, пожалуй, главное, вот в чем состоит, вот, вот какая главная, какой главный штрих, который мы добавляем к этому портрету. Безусловный приоритет для просторечника состоит вот в чем. Для него важно что, а не как. То есть для него прежде всего важно содержание речи, а не форма. Mm-hmm. Он не способен оценить форму речи, задуматься над ее красотой. То есть, как они говорят, ну какая разница, ведь все равно меня все поняли. То есть форма для них не важна, и поэтому они говорят так: рост преступности растет с каждым днем, рост растет, или сроки сдачи уже просрочены, или эта проблема очень проблематична, или по состоянию своего технического состояния. Ну, вы поняли, да, о чем я говорю?
Тавтология,
то есть да? Он, да, не замечает этих несуразностей, и для него, как я уже сказала, форма не имеет значения, он не ценит совершенство формы, в которую мы облекаем свою мысль. Ну и, конечно, не понимает, не чувствует красоты речи. И я еще не сказала о фамильярности, но, может быть, о фамильярности мы поговорим в одной из наших следующих передач.
Да, мне кажется,
когда
что...
я буду говорить, хотела бы вам предложить, Валентина Федоровна, такую тему. Этика, этикет, речевой этикет. Поэтому я сейчас про фамильярность, наверное,
да,
опускаю.
Да, это, наверное, отдельная тема.
Поговорим с вами об этом как-нибудь в следующий раз.
Да.
Вот такой портрет просторечника. Ну вот мне интересно ваше мнение. Вам как кажется, это убедительно или
да,
убедительно?
Конечно, да, конечно.
Есть
вполне,
такое, да?
Есть такое,
есть такое
явление.
Такой тип личности.
Да, да, да.
Такой тип языковой
это,
личности.
Это, мне кажется, очень распространенный в нынешнее время.
Да. Ну и вот чем просторечник отличается от носителя литературные нормы от того, что называют представителем элитарного типа речевой культуры.
Ну да, высокого.
Да, высокого, самого высокого элитарного типа речевой культуры. Представитель элитарного типа речевой культуры, он всегда сознательно следует литературной норме и видит в этом культурное начало. Поэтому для него нарушение нормы недопустимо, вообще само по себе неприемлемо. И он никогда не поддается вот такой общей тенденции. Ну, если все сегодня говорят обеспечение, то все равно, и даже президент, то все равно он будет говорить обеспечение. И если даже сегодня словари допускают,
да,
не
другое,
сегодня,
да?
Да, не только сегодня, я даже в старых словарях 60-х годов видела эту помету, договор, допускается договор, то все равно этот человек не будет говорить договор.
Договор не будет говорить.
Да, и если он видит вот эту тенденцию у существительных во множественном числе у мужского рода, окончание на «а», например, профессора, доктора, мы же сегодня не
редактора.
Говорим про…
Редактора.
Да, но редактора.
Это не относится,
да.
Редакторы все-таки.
Редакторы, да. Мы не будем же говорить сегодня профессоры, докторы, учители, учителя, доктора, профессора, но все-таки слесаря – это за гранью. Слесаря он не скажет, или средства, конечно, это уже недопустимо.
А вот почему редакторы все-таки отличаются? Это другая
здесь...
форма, что ли?
Нет,
да,
вот просторечие как раз скажут редактора, но
редактора.
Литературная норма пока
редакторы.
Редакторы. Mm-hmm. Просто ведь всегда мы говорили с вами, что борются узус и норма. Mm-hmm. Норма на «ы», но «узус» – это обычай. Угу. Это, конечно, на «а» ударение. И многие слова уже изменили свою норму. Угу. И если, скажем, позапрошлом веке были профессоры, то сейчас уже профессора. Угу. И докторы, сейчас уже доктора. Угу. Такая тенденция является очень продуктивной, но все-таки целый ряд слов еще сохраняет ударение на «ы», и поэтому все-таки, хотя тенденция говорить «слесаря», потому что доктора, профессора, но мы все-таки с вами говорим «слесари», поскольку «слесаря» – это еще сегодня плохо, это еще не норма.
«Токаря».
Да, «токаря» тоже. Вот. Ну, и следует, наверное, сказать о том, что чистых носителей просторечия почти нет, потому что, и мы с этого, собственно, и начали, что в речи даже образованных людей, да, могут быть просторечные вкрапления. Но, опять-таки, чем отличается просторечник от представителей элитарного типа речевой культуры? Представитель элитарного типа речевой культуры, то есть человек, вполне владеющий литературной нормой своего родного языка, он всегда замечает эти свои ошибки. И даже он говорит, скажет, а потом думает, ой, нет, кажется, я неправильно сказала, обязательно себя поправит. Или спросит, а как правильно? Но даже если он не может вот сейчас в процессе речи, в процессе порождения речи эту свою ошибку заметить, то при прослушивании своей записи он эту ошибку обязательно услышит. А просторечник, конечно, он никогда свои ошибки и не слышит, заметит. И не заметит, и для него это совершенно...
И не спросит.
И не спросит, и для него это совершенно пустое занятие, и даже если ему сказать об этом, он не поймет, о чем вы вообще...
Вы же говорили, что на форму не обращают.
На форму не обращают. Только на содержание обращает внимание. Вот что касается меня, то я тоже замечаю свои просторечные промахи. Например, я часто говорю «чё» вместо «что».
Это, или... мне кажется, вот это только наша, уральская или нет?
Нет, многие. Нет? Я вот и московских журналистов слышу, которые «чё» говорят.
Да.
Или я вот часто знаю, что не надо начинать новое предложение с «ну». Но в устной речи я говорю «ну». Ну, а теперь давайте поговорим там о том-то, о том-то.
Как-то удобнее, мне кажется. Ну, а теперь.
Такой приступ, да. Ну, а теперь. Вот. И, конечно же, в спонтанной речи, то есть такой речи неподготовленной, в диалоге, ошибки могут быть у каждого. Но просто дело в том, что одни люди замечают их, а другие их не замечают и даже считают, что это совершенно пустая трата времени.
То, что они говорят, это нормально, да?
Да. Ну, а все-таки опять я сну начала, Валентина Федоровна, что-то есть положительное в просторечии или нет?
А вот интересно, да. Вот есть все-таки вот действительно, и может ли оно употребляться, и употребляется ли в нашей речи вот это положительное?
Давайте подумаем.
Положительные такие моменты.
Вот я встречала в некоторых работах такие рассуждения. Просторечие есть и нечто положительное. Во-первых, просторечие очень быстро откликается на нужды. Вот появилась какая-то нужда в каком-то слове, и просторечник уже раз его и нам подготовил. Вот хотя бы это вот отксерить, отксерокопировать. То есть быстро откликается на нужды. Это во-первых. Во-вторых, там есть такая экспрессия, без которой нам все-таки не обойтись, поскольку мы не можем жить с такой стерильной речью, абсолютно нейтральной, абсолютно безвкусной. А просторечие дает нам вот эти экспрессивные обороты, ему до фонаря, лапши на уши вешать. И хотя, конечно, не каждый носитель литературного языка позволит себе употреблять такие выражения, как лапшу на уши вешать, или что ты мне тут пургу. Пургу как же вот...
Гонишь.
Нет, метёшь.
Метёшь?
Кстати, многие говорят «нести пургу», а на самом деле «мести пургу».
«Мести».
Да, и не несёшь пургу, а метёшь. Это правильно.
А ну, некоторые говорят «гонишь пургу»,
«гонишь».
Даже,
да.
Ну, слышала такое выражение.
Это уже варианты. Вот, так что... Может быть, и правы эти ученые, которые говорят, что что-то
допускают,
в нем такое.
Допускают, да? Использование вот таких вот. Может, действительно она какая-то становится больше экспрессии, больше чувств, больше как-то ярче, что ли, становится, может быть.
Вот, поэтому, наверное, мы с вами подошли, Валентина Федоровна, вплотную к вопросу о том, а как нам относиться к просторечию. Так ведь?
Вот да.
Вот. Я думаю, что к просторечию нужно относиться так же, как и к другим подсистемам национального языка. Ведь есть разные подсистемы. Литературный язык, там просторечие, жаргон, жаргоны. Что значит так же, как и к другим подсистемам национального языка? С пониманием, с рассуждением. Вот это здесь можно в этой ситуации, а в этой ситуации это нельзя. А это нельзя не только в этой ситуации, но ни в какой ситуации
никогда.
Например, вот что касается мата, да? Или таких уж совсем грубых вульгаризмов. То есть критерий уместности – это очень важный критерий культуры речи. И если вот мне о себе говорить, то для меня, например, абсолютно неприемлемо нарушение грамматической нормы, там «хотишь», «ложить» или «ложить», или звонить. Вульгаризмы, да, или мещанизмы, это да. А вот что касается экспрессивной фразеологии типа «крыша поехала», то здесь, повторю, все зависит от ситуации. Никто ведь нам не говорил, что наша разговорная речь должна быть такой белоснежной, стерильной. И никто не отменял языковую игру, языковую шутку. Вот. Поэтому, конечно, в какой-то ситуации, может быть, и такой фразеологизм можно употребить. Но опять-таки уместность.
А вот если что касается анекдотов, они ведь достаточно часто с использованием вот такой и ненормативной, и, скажем, такой вот, может быть, просторечной, грубо просторечной формы. А как его расскажешь, вот, допустим, в обществе?
Я, честно говоря, не любитель анекдотов и никогда их не рассказываю.
Но некоторые есть любители.
Я их не запоминаю, даже вот мне расскажут.
Вы тоже забудете, да?
Ну, здесь к анекдотам нужно так же относиться, как и в целом, к любому речевому жанру. Если там есть неприличные слова, которые нельзя
можно
произносить
заменить,
вслух,
может быть, заменить
то
их
может
можно.
Быть их заменить, а может быть и вообще не стоит
рассказывать.
Даже и рассказывать. Вот. Таким образом, Валентина Федоровна, мы с вами уже очень много говорили о разных явлениях, да, о вульгаризации, о жаргонизации, о просторечии. И я думаю, что мы вправе сделать вывод вот какой. На рубеже веков, в конце 20-го и в начале 21 века, наш язык переживает большие перемены, большие изменения в нем происходят. И эти новые явления, которые затрагивают и область лексики, и область грамматики, может не заметить только абсолютно равнодушный человек, глухой к слову человек, человек нечуткий в культурном отношении. И мы с вами замечаем сегодня такую неприятную тенденцию. Какая это тенденция? Вот слой носителей элитарного типа речевой культуры, он все время становится все тоньше и тоньше. То есть я хочу сказать о том, что носителей элитарного типа речевой культуры становится все меньше. Носителей среднелитературного типа речевой культуры становится все больше. Просторечников становится все больше. Это такая грустная тенденция, и причины здесь самые разные. Конечно же, это социальные причины. Вот. И среди этих социальных причин одна из них – это вот те бесконечные реформы в образовании, которые происходят в нашей стране. И эти реформы ведут к ухудшению качества образования. Что бы ни говорили про все эти новые стандарты, про все эти новые формы экзаменов.
ЕГЭ.
Вот, да, я уж не такой прямо уж ярый противник ЕГЭ, даже не хотела сегодня об этом говорить. Но в целом изменения, те реформы в высшей школе и в средней школе, они нисколько не улучшили качество образования. И плохие студенты становятся плохими учителями, плохие учителя готовят плохих учеников.
Ну, вот. как, так сказать, вывод из
конечно,
всего этого, да?
Да, вот эти огромные
результат.
Перемены социальные, которые произошли вот уже после перестройки начались, и реформы в образовании, ну, все это, конечно,
что
не улучшает.
Что как бы все позволено стало, да?
Да,
многое позволено, можно
многое
так
позволено,
говорить.
Нет какой-то такой дисциплины, нет какой-то внутреннего цензора.
Я помню, когда мы учились, что то в школе обращали внимание на то, как мы говорим и что мы говорим. И, в общем, конечно, всякое было. Были люди, которые употребляли ненормативную лексику, и все такое было. Но как-то вот сами педагоги, они все-таки обращали внимание на нашу речь,
да,
на нашу речь, да. И воспитывали определенным образом. А сейчас, мне кажется, вот этот момент воспитательный, он вообще уходит куда-то
только
в сторону.
Образование, знания.
Знания только дает какие-то определенные,
да.
Ну, там, минимум.
Да.
А вот что касается воспитания, что,
и
допустим,
речевого
это,
воспитания,
да,
в частности,
речевого
это
воспитания,
очень редко кто этим занимается.
В русском языке.
Конечно,
это печально все,
хорошо,
конечно.
Хорошо, если семья бы этим занималась, но у нас тоже и часто во многих семьях...
Ну и семья-то уже далека вообще от этого всего,
потому
правда?
Потому что многие родители не способны, даже если бы они хотели, привить какую-то культуру речи своим детям. Они не могут, потому что они сами находятся на очень низком уровне
развития культуры. И развития просто-напросто.
И развития просто-напросто.
Ну, вот. Что печально, конечно.
Да, это печально. Но мы с вами что? Мы, конечно, можем сокрушаться, говорить, вот как все плохо, но есть объективные процессы, мы не можем ничего здесь изменить. Я всегда предлагаю думать о себе, начинать с себя, следить за собой, за своей речью, воспитывать своих детей и помнить вот о той самой дерзости, о которой мы в прошлый раз сказали. Дерзость, по мнению святых отцов, это любое нескромное слово, нескромный взгляд, нескромное прикосновение одного человека к другому человеку. Дерзость – это то, что удаляет нас от Бога и в конечном счете вредит нашей душе, препятствует нашему спасению.
Прислушаемся к мнению святых отцов.
Прислушаемся, да.
И к мнению специалистов, которые ратуют за
русский язык. Какими были мудрыми эти святые отцы? Ведь кажется, вот русский язык, культура речи. Где тут русский язык, где культура речи, где святые отцы? А ведь и даже по этому вопросу мы можем найти мнение святых отцов, которое объясняет вот эти все явления.
Можем, что, если постараемся найти.
Если постараемся найти, если будем читать.
Если будем искать.
Да, и Валентина Федоровна, позвольте, я воспользуюсь случаем и скажу нашим радиослушателям, да, что в Миссионерском институте открывается дневное отделение и по благословению нашего правящего архиерея, митрополита Кирилла. И с 20 июня мы начнем принимать документы и на дневное, и на вечернее, и на заочное отделение. Справки можно навести по телефону 269-30-36.
269-30-36, телефон. Уважаемые радиослушатели, запомните его. Это телефон Миссионерского института, где вы можете получить ответы на вопросы, которые, да, у вас возникнут, конечно, в связи с открытием особенно вот дневного
отделения.
Дневного,
да,
отделения. Это, да, же новое у
новое.
Вас?
У нас было только вечернее и заочное, угу, а теперь еще будет и дневное.
Замечательно.
Спасибо, Валентина Федоровна.
Ну что ж, я думаю, что мы с вами прощаемся, но ненадолго.
Ненадолго.
Я хочу сказать, что сегодня в нашей беседе приняла участие ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Ячкова. Говорили мы о чистоте русского языка.
Спасибо.
Будьте внимательны к своей речи, просто мне хочется сказать всем.
Конечно.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.